Морозов, политолог, публицист с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
История с одним из российских генералов, который отправлял своей жене там различные шокирующие фотографии, материалы и переписки. Я даже не буду это цитировать, кто захочет ознакомиться. Но важно то, что это не рядовой российской армии, не там командир где-то, который там какой-то частный садист. Это человек, который стоит во главе, практически во главе путинской армии. Что это значит и можно ли констатировать новый переход? То есть вот этой машины. Они уже этого не скрывают, более того, они этого гордятся.
Я думаю, что это в значительной степени следствие того, что война идет долго, части и командование находятся долго, что называется, в окопах, а история показывает, и история прошлого, что если военные подразделения рутинизируются в своем, так сказать, в своем положении, то там неизбежно начинает развиваться и алкоголизм, и наркомания, садизм, коррупция, и идут сообщения не только об этом генерале, но и о командирах частей, которые занимаются поборами, последовательными поборами денег, как организованная система со всех солдат, которые приписываются к их подразделениям. И если они не выплачивают деньги, то их обнуляют, то есть умышленно отправляют на передовую для того, чтобы они погибли. А зачастую их отправляют на передовую, даже и изъяв уже деньги для того, чтобы полностью скрыть вообще характер всей этой системы. Так что я думаю, что во многом это результат долгой войны, в которой возникает такая система. И мне кажется, что это будет продолжаться. То есть невозможно остановить такого рода процессы изнутри. Поэтому я думаю, что это страшная история про генерала, который, так сказать, с радостью посылал изображение, свидетельствующее о чудовищном насилии, которое совершается в отношении военнопленных и в нарушении Женевской конвенции. Все это очень характерно для сегодняшнего момента вообще путинской политической системы и военной машины.
Но можно ли говорить о том, что они это сейчас поддерживают? То есть уже такая легитимизация зла, она произошла. То есть если раньше еще пытались там говорить о чести русского офицера, о каких-то, вспоминали они там Кутузова, там брали за основу там русскую литературу, все это убрано, и теперь вот она, новая нормальность. Вы можете быть варварами, вы можете быть абсолютным злом, у вас есть санкция, делайте, что хотите. То есть этот сигнал послан вертикалью, в общем, всем.
Знаете, да, знаете, я бы сказал, что да, потому что это правильная оценка, потому что посмотрите, как было. В течение долгого времени, скажем, в течение десятилетия, существовало некоторое восприятие российских граждан, в том числе и в российских силовых структурах, некоторое представление о разнице между установившимся режимом в системе Кадырова, где люди пропадают, где силовые структуры делают, что хотят в отношении тех, кто им не угоден, и в это никто не вмешивается и вмешаться не может. Это был такой отдельный специальный мир внутри российской политической системы. Но война, долгая война, она это изменила. И теперь вот эта вот, так сказать, кадровизация российских силовых структур, которые целиком втянуты в войну, она стала повсеместной. И действительно, надо сказать, что многие так это и воспринимают. То есть теперь уже нет, вы совершенно правы, нет уже той армии, с моей точки зрения, которая могла бы опираться на какие-то, там сказать, традиции, какие-то традиции армии в прошлом. Это новое явление, которое полностью привязано к этому политическому режиму. Я не думаю, что существуют теперь какие-то инструменты, которые могут повернуть развитие вот этой ползучей рутинизации насилия, повернуть вспять. То есть мне кажется, что все это зашло так далеко за грань, что теперь исчезнет только вместе с политическим режимом.
То, что сообщает Институт изучения войны американский о возможной новой мобилизации, что у Путина не хватает людей, что контракт на основе, даже когда вынуждают, уже не дает того количества, скажем так, готовых идти убивать и умирать, и, следовательно, будет, нечто аналогичное тому, что уже было. Насколько вероятен такой сценарий, насколько он опасен для самого Путина, то есть запуск новой процедуры мобилизации?
Нельзя исключать, разумеется, мобилизацию. Было бы наивно сказать, что ни при каких обстоятельствах ее не произойдет. Но при этом мне кажется, что в 26-м году, и мы это видим уже по некоторым действиям, скрытую мобилизацию Кремль будет проводить, и Министерство обороны, и вся система будет проводить через такие институты, которые замещают порядок прямой мобилизации при чрезвычайном и при военном положении. А именно, резервисты, которых привлекают. Мы сейчас видим, что и Лукашенко привлек резервистов, а Путин просто принял большое решение вовлечь около миллиона, как мы читали, около миллиона граждан на сборы, при том, что они будут, заняты как резервисты охраной инфраструктурных объектов. Но при этом, и это очевидно, этих людей, которых призваны как резервисты, будут склонять к подписанию контрактов очень активно. И вся система будет на это заточена, для того, чтобы давить и давить на этих людей, чтобы они отправлялись на войну. То же самое касается студенчества. Мы получаем сейчас много информации. Это видно, что ректоры многих вузов и сама система высшего образования разворачивается и начинает очень активно принуждать студентов делать выбор в пользу подписания военного контракта. Вот мне кажется, в 26-м году через такого рода инструменты будет проходить пополнение. То, что Кремль сталкивается с нехваткой военных, это уже зафиксировано. И поэтому вот такая форма будет. А будет ли мобилизация в полном большом смысле? Мне кажется, для этого требуется, чтобы мы увидим это по предварительным выступлениям Путина, потому что надо поднять тогда накал пропаганды до, священной войны, что называется, в кавычках. То есть, что война носит священный характер, и тогда, что называется, граждане к оружию. Но пока я этого не вижу.
А что должно произойти? И, условно говоря, есть ли у Путина какой-то инструментарий для того, чтобы этот градус поднять и объявить священную войну? То есть в каком случае он может пойти именно на такой шаг?
Трудно сказать, но во всяком случае уже сам факт того, что война идет у Путина плохо, а она идет плохо, и результаты СВО не достигаются и не достигнуты, но при этом Кремль явно не собирается ставить какую-то точку и идти на прекращение огня, само все это, в общем, открывает возможность и открывает такую, создает логику определенную, открывает возможность того, чтобы через шаг Путин стал интерпретировать бы воображаемую угрозу Калининграду, все факты изменения оборонной доктрины у стран Европы, Европейского Союза и НАТО и целый ряд других событий стал бы интерпретировать как нечто, представляющее для него самого экзистенциальную угрозу, и, соответственно, резко поднять градус пропаганды. Я, честно говоря, думаю, что как раз 26-й год, он открывает дверь к этому. Почему? Потому что в 25-м году у всех было, пусть и слабое, но ожидание, что мирные переговоры, может быть, чем-то завершатся. Но мы находимся сейчас в конце февраля 26-го года, в момент, когда хорошо видно. Нет, они ничем не завершатся. Это, повисло такое облако констатации этого факта. А стало быть, если так, если война должна идти дальше, то перед Путиным стоит выбор либо понизить интенсивность войны, это означало бы, не подписывая соглашение, сделать более редкими обстрелы, дальние обстрелы и, понизить активность наступательных действий на фронте. Это можно себе представить. Либо такой сценарий, либо сценарий, наоборот, резкой эскалации. Надо сказать, что та атмосфера, которая царит в Москве, в политической Москве и в военной Москве, я бы сказал, что она предполагает эскалацию, а не переход к войне низкой интенсивности.
А что за атмосфера сейчас? Что вы ощущаете? И Почему именно такая атмосфера, которая может именно в эту сторону направить вектор движения?
Дело в том, что из того, что мы видим и слышим, то складывается впечатление, что провал миротворческих переговоров 25-го года привел к такой хаотизации внутри путинского аппарата, большого в широком смысле слова. Никто не понимает, где должна закончиться война, когда, на каких основаниях теперь. И это такое глубинное общее настроение. Такая хаотизация, она, так сказать, проявляется в массе разного рода сообщений. То есть, с одной стороны, война идет, а одновременно наращиваются репрессии против аппарата. То есть не просто там против либералов или против каких-то воображаемых врагов народа с антивоенными настроениями, а мы видим идущую волну арестов среди вице-губернаторов, среди начальников департаментов разных региональных ведомств, причем вычищаются прямо целыми группами чиновники. Этот градус репрессий, он, вообще говоря, свидетельствует о том, что в целом об ужесточении системы. В ответ на вот эту хаотизацию, неясность будущего, система ожесточается. Ну, так, собственно, было и всегда в истории. То есть система власти иначе не может реагировать в такой ситуации. Здесь у нас у Путина война на одной стороне, а на другой стороне у него общество, которое не очень ясно понимает, где и когда это может все кончиться. Вот мне кажется, на этом фоне сейчас довольно опасная, на мой взгляд, это довольно опасная такая констелляция, опасное сочетание обстоятельств. Значит, переговоры зашли в тупик. Сам Кремль не может точно сформулировать, где вообще для российского населения, где вообще конец этого СВО, хотя при этом повторяются бесконечно эти агрессивные фразы разными руководителями о том, что цели СВО будут выполнены, при том, что уже никто не понимает, и мне кажется, они сами, а что это означает, что означает это выражение, где предел этому. В целом это создает все, на мой взгляд, довольно такую очень опасную, такую взрывоопасную взвесь. Конечно, это может развернуться и внутри такого внутреннего хаоса в дальнейшем, в середине или в конце 26-го года. Но все же, учитывая силовой аппарат, который в руках Путина, все это гигантское ФСБ, Росгвардию и так далее, я бы считал, что скорее следует опасаться внешнего действия Путина в ответ на это разложение собственного общества, чем борьбу с внутренней оппозицией.
А фактор армии российской и то, с чего мы начали разговор, что это потерявшая какие-либо этические границы армия уже не может вернуться в Россию, потому что их слишком много, и, соответственно, они же будут влиять на внутренние процессы, то есть они никогда не должны оттуда вернуться. Это еще один фактор, скажем, в пользу этой версии. Они не должны вернуться в Россию.
Многие так на это смотрят, и в этом, мне кажется, есть большая доля истины. Я видел много в этом смысле слова высказываний о том, что Кремлю нечего делать с почти миллионом людей, которые, причем, подчеркнем это, пошли, так сказать, воевать за деньги. То есть из этого миллиона, значит, кадровых военных не так и много. В основном это люди совершенно случайные, в этом смысле слова, так устроено рекрутирование на эту войну. И, конечно, эти люди, несомненно, представляют проблему. Эта проблема не решается с помощью всей этой системы Кириенко по адаптации ветеранов. Видно, что Кремль стремится создать систему по адаптации ветеранов. Но дело в том, что встает же фундаментальный вопрос. Их можно пытаться адаптировать, но экономическая ситуация в случае прекращения войны у Путина будет не очень хорошая для того, чтобы найти деньги на эту адаптацию. Это первое. А это потребует больших расходов. А второе, дело в том, что эти люди, не так уж велика привлекательность адаптации внутри путинской системы для этого типа людей. Это люди, в значительной мере, криминальные или полукриминальные, тем более хлебнувшие вот этой атмосферы насилия войны. Я думаю, что они представляют большую и не так легко решаемую проблему для Кремля. Поэтому те, кто говорит, что эту армию придется использовать еще раз, да, к этому нужно относиться серьезно, с большим вниманием. Я поэтому думаю, что предупреждение о том, что Кремль может и в ближайшей перспективе в случае там перемирия или прекращения огня, начать готовить войну на другом направлении, да, к этому надо относиться серьезно.
А опыт Китая, Хунвейбина, и когда, скажем, начались фракционные войны, они там использовали друг против друга все, что могли использовать, вплоть до бронетранспортеров, тогда Мао решил, что их нужно по сельской местности там как-то раскидать, и там многие, в общем, и сгинули. А, ну вот этот опыт, это же тоже в каком-то смысле решение для него? Или все-таки Россия не сможет растворить такое количество людей вот где-то в сельской местности? Они же оттуда и брали в основном-то как раз, не из мегаполиса.
Да-да, это правильный ход мысли, потому что если прислушаться к тому, что говорит Сергей Караганов, а он говорит, давайте осваивать Сибирь, или то, с чем носился ныне отставленный от Минобороны Сергей Шойгу, они часто поднимали этот вопрос, что стратегически надо осваивать Зауралье, заселять его, поднимать и так далее. А кем поднимать? Значит, вот вполне, значит, может быть использован сценарий, при котором туда надо перемещать этих людей. Это будет, конечно, вряд ли чем-то вроде подъема этих территорий, а скорее криминализация всего этого Зауралья, если этот план начнет реализовываться. И это приведет, мне кажется, к каким-то конфликтам с местным населением, которое живет там давно и давно занимается и бизнесом, каким может, и ведет какую-то самостоятельную экономическую активность. Но исключать этого нельзя, да. Россия велика, и власть, собственно, всегда прибегала именно к этому ходу. То есть все лишнее отбросить за Урал, и пусть оно там или погибнет, или как-то выживет. И за счет этого обеспечить такую незыблемость московской власти. Надо сказать, что Москва, конечно, будет стоять за себя, то есть пытаться сохранить себя при любом повороте событий. Я имею в виду Москва, как этот Вавилон такой Северной Евразии, чрезвычайно богатый, чрезвычайно такой активный и мыслящий себя каким-то центром мира. Но думаю, что если даже так и будет, то остается этот фундаментальный вопрос. А что война, развязанная война Путиным, что она, собственно, принесла российскому населению, так сказать, за 4 года? Да, кто-то на этой войне заработал. Но, тем не менее, в целом эта война истощает, очевидным образом истощает и возможности российского населения, и понятно, что ломает возможные какие-то сценарии активности для многих людей. Так что я думаю, что здесь будет большая и большая проблема.
Здесь, как мне кажется, возникает еще один фактор, который способствует продолжению этой войны, потому что таким образом Путин вовлекает российское общество, в том числе достаточно политично, к тому, чтобы эта война продолжалась. То есть, что я имею в виду? Они не хотят, чтобы эти люди возвращались. Соответственно, пусть они лучше воюют. И я понимаю, что многие люди на бытовом уровне, они такие, не надо, чтобы у меня был сосед, герой СВО с ПТСРом, с умением убивать и так далее. И, следовательно, вот тот пласт людей, которые, может быть, и не поддерживают эту войну, начинают ее поддерживать, только бы они не вернулись домой. Вот это же важный фактор.
Согласен совершенно. И если прибавить к этому то, что Госдума готовит, значит, закон о том, что вот эти резервисты, которые будут внутри страны охранять критическую инфраструктуру, то есть мосты, там, станции и так далее, чтобы этим людям выдать автоматическое оружие, а это решение практически готово, оно вот-вот будет проголосовано, и я не вижу сопротивления этому решению. Это ведь приведет к тому, что куча людей, в том числе вернувшихся с войны, окажутся в этих ЧОПах, условно говоря, потому что де-факто это будут по существу какие-то ЧОПы, вооруженные автоматическим оружием, и люди там будут считать, что они выполняют важную государственную задачу, охраняя мост и так далее. А при этом по самосознанию и по своему менталитету это, так сказать, де-факто криминальные совершенно люди. Это создаст ситуацию, при которой у населения не останется выбора. Либо вы должны это поддерживать и тоже как бы в этом участвовать. Либо надо жить в страхе и не видеть никакого выхода для себя и своих собственных детей. Так что это большая проблема. Я согласен с этим. Эти люди, которые прошли, уже прошли через 4 года войны в той или иной форме, И люди, которые остаются еще на фронте, это все-таки уже теперь исчисляется миллионами людей, а не, так сказать, не десятками, не сотнями тысяч. Плюс к этому надо подчеркнуть, что ведь в обслуживании войны в той или иной форме втянута масса и масса разного рода структуры и институтов. Посмотрите, если взять, скажем, православные приходы в России, они практически все втянуты в такую доставку чего-то на фронт. И понятно, что настоятели этих приходов, они являются частью этой машины, которая и вербует людей, и обратно принимает их обратно с фронта, и отправляет что-то. А вокруг этого, так сказать, люди. И точно так же это все касается сейчас и всех абсолютно там центров каких-то спортивного досуга в России, вокруг этого все крутится. Плюс к этому те, кто обслуживает войну на уровне бизнеса. Это гигантская, так сказать, сеть большая из людей и институций, которые в той или иной форме занимаются или параллельным импортом для войны, или работой на этих оккупированных территориях в рамках строительного бизнеса. Вот вся эта среда, она останется после... даже если мы представим себе прекращение огня или понижение интенсивности войны. Она останется, и она будет определять, разумеется, ситуацию на годы вперед. Путин может на нее опираться и будет опираться в случае, если примет решение развязывать войну против любого из государств Европы или проводить какую-то операцию военную масштабную, которая затронет интересы Европы в целом.
А если у Путина на это не будет хватать денег, потому что те, кто обслуживает войну, делают это не бескорыстно, все эти уроки о важном, героические и прочие разговоры, но это все не очень красивые слова, но и более, да, эту войну, они пытаются иногда сравнивать с Великой Отечественной, но не очень получается, да, потому что даже в неком идеологическом посыле эта история за деньги, да, то есть те люди, которые идут убивать за деньги, те люди, которые обслуживают войну, за это получают дополнительные зарплаты, там, ВПК, и так далее. То есть там нет никакой идеалистической составляющей. Вот если у Путина просто не будет хватать денег, ведь это ощущение несправедливости, а как же так, мы же привыкли, что у нас теперь больше, оно может обернуться против него? То есть насколько вот этот социально-экономический вопрос может стать для Путина таким решающим фактором в его политической судьбе?
Это главный момент. И моя позиция сводится к тому, что надо перестать констатировать... адаптивность и устойчивость российской экономики, которая якобы в состоянии выдержать любое напряжение, связанное с расширением ведения войны и милитаризацией. Есть много-много, значит, идет такая бесконечная дискуссия о том, что адаптивна ли до конца эта система или нет. Но с моей точки зрения, говорить о ее адаптивности имеет смысл в одном ключе. Нас тут интересует не то, насколько она адаптивна, а насколько слабы сами эти механизмы адаптивности. Потому что вопрос о том, хватит ли денег и устоит ли экономическая система, это ключевой вопрос. Должны быть расширены те трещины, которые созданы санкционным режимом и созданы многочисленными решениями против этой экономики. Они должны быть расширены, эти трещины и щели, для того, чтобы эта система... не справилась с дальнейшим ведением войны. Вот, собственно говоря, в этом направлении, я думаю, сейчас многие продолжают думать, и это правильно, потому что, посмотрите, очень выразительный эпизод. Когда мы говорим об адаптации, то что имеется в виду? Вот, допустим, Илон Маск отключает Starlink. Командиры российских частей начинают реагировать и посылают, значит, свои IP на какие-то телеграм-боты, которые обещают им обойти, значит, блокировку Старлинка.
То есть технология страны НАТО, с которой воюет Российская Федерация, критически важна для того, чтобы Российская Федерация воевала со страной НАТО.
Да, совершенно верно. И как только... начинают проявляться эти попытки адаптации, то здесь возникает как бы новый кризис. И он явно выявлен, потому что они сдали свои IP-адреса де-факто украинской разведке. Такая же ситуация вокруг танкерного флота и доставки нефти. Такая же ситуация вокруг многих и многих компонентов, которые требуются российской военной машине. И в этом плане, я думаю, что мы не можем исходить из мысли, что адаптивные возможности этой системы, так сказать, безграничны. Да, это некоторый эксперимент, это очень большая страна, большая экономика. И, так сказать, не было в истории такой попытки повлиять на такую большую страну и такую большую, как бы, систему, чтобы она остановила свои военные разрушительные действия. Попытки повлиять с помощью разного рода экономических мер. Но этот эксперимент, он идет 4 года. И нет, не по всем направлениям эта адаптация успешна. Так что я думаю, что, отвечая прямо на вопрос, нет. Многие факты говорят о том, что через год, полтора или два те средства, которые есть у Путина, их станет критически мало для того, чтобы вести войну. И их станет критически мало для того, чтобы обеспечивать лояльность общества. Вот эта перспектива, собственно говоря, очень важна.
А каковое может быть преобразование, когда общество уже перестанет даже делать вид, что поддерживает? Возникает сразу один сценарий, да, это количество штыков, на которые ты можешь найти деньги для того, чтобы содержать их и обеспечивать себе... Есть разные подсчеты, разные формулы, например, сколько там стражей иранской революции поддерживает режим, да, и даже если выйдет 1 000 000 человек на улицу, все равно там количество людей с штыками могут все это подавить. Следовательно, то есть возможный выход из этой ситуации, Путин становится таким абсолютным дикобразом, у которого везде штыки и абсолютное подавление всего, и это стоит не так дорого, как раньше, а деньги можно забрать, в конце концов, из банков. У населения. То есть это тогда переход в абсолютное крепостничество и рабство уже, в такое прямое рабство.
Да, война, так сказать, очевидно, что война может этим закончиться, которую Путин ведет. И, собственно говоря, с большой вероятностью. Мы сейчас часто все вспоминаем, в том числе и последствия Второй мировой войны для СССР. И то, что Сталин немедленно после окончания практически войны начал проводить и массовые репрессии, и загонять обратно общество, значит, в тяжелое стойло, такое жесткое, там, дело врачей и так далее, и так далее. Поток просто преследований внутри своей собственной системы. Все это, конечно, ожидает российское общество после того, как, чем бы ни завершилась война, которую Путин развязал. Ну, тут дальше трудно очень прогнозировать по одной простой причине, потому что мы сейчас находимся в горизонте, когда, ну, там, впереди 2 года войны. Путин 10 лет собирается находиться у власти, это несомненно. Ну, и такой исторический горизонт, его тут трудно каким-то образом предсказывать. Ясно только одно, что в любом случае будут сохраняться крупные ключевые игроки. И это люди, которые были в системе Путина. Кого-то унесет за время чисток ближайших 5 лет. Кто-то сойдет как бы сам, как некоторые путинские деятели, сойдет сам со сцены. Но, тем не менее, останутся ключевые фигуры, которые будут решать вопрос о том, как дальше, ну, выбираться из ситуации, в которую Путин загнал и население, и политическую систему, и Россию. Как это не понимая все, они будут думать о том, как из этого выбираться. Это будет очень сложный процесс.
Но может ли так случиться, что в какой-то момент все-таки внутри системы, я понимаю, что это прогнозирование в условиях такой турбулентности, это как задача трех тел, она не имеет решения, мы просто размышляем, это такие интеллектуальные эксперименты. Но все-таки, да, зная опыт там Советского Союза, Сталин действительно усиливал репрессии и, в общем, хотел начать новую войну, он к этому шел, он просто не успел. То есть, усиливая репрессии, он готовился к тому, что он уже пойдет дальше на Европу. И даже это обсуждалось с генералами, и Жуков с Рокоссовским, если не ошибаюсь, ну, есть такие записи, как раз обсуждали, а что, ну, может быть, потому что мы готовы, да, у нас самая сильная армия. Не успел. И дальше случилось следующее. То есть Берия, который проиграл Хрущева, был готов к либерализации, к ослаблению, казалось бы, второй человек, главный чекист там, и так далее, а он уже хотел либерализации, амнистии, и там даже хотел объединить Германию раньше. Ну, в общем, может быть, это окружение как раз ждет, что все сколлапсирует, как только Путин ослабнет. И не будет никакого дальнейшего расширения агрессии, они просто начнут, там, не знаю, 20-й съезд, реабилитация, что-то такое, и давайте вот как-то будем дальше на этих руинах разговаривать с остальным миром. Насколько вероятен такой сценарий, что все на самом деле зависит от конкретного одного человека сегодня? Даже при полном вовлечении многих людей, и опять же ВПК и так далее, то, что мы обсуждали.
Разумеется, зависит, потому что, ну, в смысле, зависит ли от одного человека? Да, зависит, потому что если посмотреть даже буквально вчерашнюю публикацию в Guardian, очень хорошую, о том, как готовилась и что знали разведки о вторжении 22 года, то из этого хорошо видно, что все-таки все это решение о вторжении – это решение лично Путина. Да, он как бы добился и получил, так сказать, понятно, поддержку своего окружения, часть, значительной части, и так далее, и так далее. Но, конечно, все в этом смысле слова, его политический стиль, его, так сказать, мышление политическое, оно определяет ситуацию. Но все-таки посмотрите, вот только что показывали буквально вчера заседание агентства стратегических инициатив, которое сам Путин возглавляет. И вот там сидят эти молодые чиновники, которым сейчас 45-47, еще нет 50 лет. Они уже очень продвинутые. Там Алиханов, Решетников, Мантуров, Новак и так далее, и так далее. Они себя считают очень хорошими, продвинутыми технократами и в экономической сфере. Когда смотришь на них, то думаешь, это самоубийцы. Они решили затопить себя и свои биографии, и свое будущее вместе вот с этим уже кряхтящим таким, значит, с таким уже слегка больным горлом, таким реально уже абсолютно рутинизированным в своей там политической речи, в мышлении, вот таким стариком. Этот Путин сидит и читает по бумажке с привычной такой наезженной ухмылкой. В конечном счете, ну, очевидно, что он заживает чужой век, что называется. Есть такое выражение «заживать чужой век», то есть пережить себя и как бы питаться другими жизнями. Так что я не знаю, честно говоря, что будет с этой генерацией. Сейчас они производят впечатление абсолютно лояльных. Они связали себя с Путиным, они зашли глубоко в эту войну, они ее обслуживают. Но при этом, глядя на них, вполне можно себе представить, что после того, как Путин уйдет, в любом случае они скажут себе, что градус эскалации надо понизить. То есть вот так воевать с Европой, как это было при Путине, вот так стремиться, как бы, вот так себя взвинчивать идеей того, что весь мировой порядок рассыпается, а мы получаем огромные бонусы, это бесполезно. Они должны сами сказать себе, мы себя просто вычеркиваем реально, превращаем в черное пятно на карте с точки зрения глобальной экономики. Невозможно жить бесконечно в транзакциях, которые являются полулегальными, и заниматься бесконечно этой адаптацией. Так что я думаю, что с определенного момента вопрос о том, чтобы, разумеется, к демократии они не вернутся, на это никто не рассчитывает. Но если бы снизился градус противостояния, который подогревает вся эта, так сказать, Путин и его старая гвардия, то, конечно, возникли бы определенные перспективы, во всяком случае, перспективы того, чтобы эта территория, ну, перестала просто мыслиться как непрерывная угроза. И это было бы уже немало.
А вот этот переход, потому что, ну вот, развал Советского Союза, для многих он был внезапным. Хотя этому, конечно, предшествовал там период Горбачевский, ослабление, перестройка, гласность. И, в общем, плавно все это подошло к тому, что Советский Союз все-таки перестал существовать. Хотя, как мы знаем, Михаил Горбачев этого не хотел. Он хотел модернизации, хотел реформирования, да. Но, в общем, это привело к тому, что Красная Империя разрушилась. А вот опять же, да, я просто иногда задумываюсь. Сейчас Россия это абсолютно исключенно окажется, да, из там демократической повестки страны. Но в случае, если вдруг начнутся эти перемены, появится там новый Горбачев, который, может быть, не захочет там все кардинально изменить, но так начнет складываться ситуация, что начнется такой очень серьезный отход назад. Не получится ли так, что она снова вернется в этот ветер перемен, и западные страны достаточно быстро закроют глаза на то, что было, и начнут возвращаться компании, бренды, снова начнут жать руки, и мы увидим тех же людей, там, условного Мишустина, который будет пожимать руки западным лидерам и говорят, да, это новое начало Российской Федерации. То есть в Советском Союзе так и было. Со всеми грехами Советского Союза он пришел к той точке, когда он распался. И, в общем, достаточно с распростертыми объятиями его приняли на том этапе в Мир свободных народов. Здесь что-то подобное. Ведь, мне кажется, это не исключено. Хотя сейчас, я понимаю, многие скажут, нет, это невозможно. Но вот если задуматься, ведь так может быть. Очень быстро, может быть.
Это может быть, это потребует, если коротко сказать, таких трех факторов. Первый фактор, который отличал тогдашнюю ситуацию от сегодняшней, заключен в том, что советское общество очень устало от советизма. И оно, тогда, и оно действительно в массовом порядке поддерживало примерно то, куда дело вел Горбачев. Сейчас так не получится. В этом смысле слова трудно себе представить будет общество, которое настолько устало от путинизма. В горбачевские времена были коммунисты, которые хотели сохранить систему в старом виде полностью, опасались его перемен, но они составляли тогда историческое меньшинство. Здесь другая ситуация, это первый фактор. Второй фактор – сам Горбачев. То есть сам Горбачев был человеком, он, конечно, если российская история так повернется и будет после Путина такой масштабный человек, который даст возможность выступать критическим лидером в отношении себя самого. То есть вести такую политику в направлении действительно демократизации политической системы. Это опасная игра. Горбачев ее проиграл. Любой новый лидер будет в этом смысле слова оглядываться на Горбачева, на историю Горбачева и опасаться повторения подобного. Но, тем не менее, если такого типа лидер будет, то да. И третий важный момент заключен в следующем. Здесь я бы сказал, скорее будет не горбачевский сценарий, а сценарий, которого Горбачев избежал, то есть сценарий гражданского конфликта. И вот почему. Дело в том, что тогдашний Советский Союз был все-таки очень сильно пронизан гораздо более, в кавычках, идеалистическими настроениями, в том числе и в провинции. А если представить себе нынешнюю Россию, то вся эта идеология путинизма, она просто совершенно кровожадная, очень циничная, и она вся построена, то есть это все-таки действительно в некотором смысле слово фашизм, то есть в том плане, что это надстроено над деньгами, а в то время как Советский Союз стоял, конечно, не на деньгах, он стоял на чем-то другом. И в этом плане здесь будет скорее тяжелый гражданский конфликт. И, может быть, на выходе из него действительно обнаружатся какие-то новые возможности. Но я бы сказал, что вряд ли Российская Федерация в том виде, в каком она теперь окончательно сформирована Путиным, вряд ли она выйдет вообще из последствий войны и из последствий всей трансформации 30-летней без какого-то тяжелого гражданского конфликта внутри, где должна победить одна из сторон. И вот тогда действительно начнутся какие-то перемены.
А этот конфликт, он может быть, ну, условно, красный и белый, то есть что-то подобное произойдет?
Да, что-то подобное. Да-да-да.
Если сейчас у условных белых потенциал для того, чтобы противоставить себя красным, тогда красные победили, мы знаем, но тогда красные заходили в новосозданное, да, то есть еще было непонятно, был некий все-таки паритет на определенном этапе, когда большевики пришли, а вот сегодня, то есть, грубо говоря, кто может быть этими белыми?
Ну, тут надо сразу сказать, что только задним числом мы всегда видим победителя, и поэтому возникает детерминизм такой, что да. А так-то, конечно, невозможно в момент, когда начинаются исторические события, уверенно предсказать, что невозможно сказать, что красные победили бы. Да? То есть понятно, что целая серия событий могла исключить эту победу, но так сложилось. И это касается очень многого, то есть в том числе даже, собственно, установление некоторых политических режимов могло бы не состояться, это не детерминировано. То есть Гитлер мог бы не оказаться канцлером, и об этом много написано. То есть есть целая серия событий, которые это сделало. Также то же самое касается и будущего в России. Невозможно сейчас сказать, по какой линии произойдет как бы основной, ну, по какой линии пройдет основная линия этого конфликта гражданского внутри страны. Где этот, так сказать, такой шрам, который будет расширяться, и где эта трещина, которая будет углубляться дальше. Но, тем не менее, я пока просто не могу себе представить, чтобы из этого состояния постсоветского транзита теперь кто-то мог бы после путинизма выйти и сказать, что давайте как-то гуманистически пересмотрим то, что с нами было, да, вот давайте как-то все, значит, дружно, снова сделаемся какими-то, значит, хорошими, да. Когда мы говорим о вот этой о ситуации там, переходного правосудия, там, политики памяти, которые пересматривают последствия всего этого ужаса, который бывает в жизни, бывал в жизни разных народов, то все-таки вопрос всегда сводится к следующему. Это тяжелая борьба. Это не лежит в плоскости просто того, что все встали и вдруг испытали такое моральное переосмысление ни с того ни с сего. Это всегда содержит в себе конфликт. И надо сказать, что и Германия после Второй мировой войны, там был тяжелый такой конфликт между теми, кто де-факто сохранял лояльность своему прошлому, и теми, кто хотел это отторгнуть полностью. Точно так же, когда Франко ушел из Франции, вот до сих пор продолжается тяжелый конфликт между внутри как бы интеллектуальной испанской элиты в отношении наследия Франко и так далее. Я это говорю к тому, что это все еще неплохо бы работает, когда у вас есть какие-то демократические институты, или сильная церковь, или сильные профсоюзы. В России ничего этого нет. То есть те, кто хотел бы дальше изменений, им не на что институционально опереться будет. Потому что вокруг них останутся только одни вот эти полностью политически коррумпированные за многие десятилетия институции. Российская торговая промышленная палата полностью, так сказать, уже, так сказать, путинизирована. Университеты, ректоры потеряли самостоятельность. Церковь полностью присягнула. В других, надо сказать, что в других политических режимах такого типа хотя бы половина церковной иерархии сохраняла какую-то верность, да, там, христианству и не вовлекалась в политику. Здесь же гораздо более тяжелая ситуация. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что конфликт должен будет развиваться, и вот из, как бы, из горнила этого конфликта и выйдет какое-то новое самопонимание. Но я даже не могу сейчас представить себе, кто это будет, и тем более, кто одержит победу. То, что это будут не либералы в старом смысле, то, что это уже, конечно, никто не будет из тех, кто создавал 90-е годы, в этом нет никаких сомнений, потому что эти люди все ушли со сцены или уйдут к тому времени. Но, безусловно, когда борьба начнется, то будут обращаться к опыту прошлого, искать снова в прошлом и до Советской России, и в 90-х годах, искать себе каких-то предшественников. Это неизбежно, конечно. Но ценность будет представлять, конечно, новое понимание как следствие конфликта.
Ну вот... Как у Путина получилось исключить, собственно, огромное количество людей из этого процесса? То есть он действует все-таки точечно. Если мы говорим о репрессиях, это несопоставимо со Сталином. Но мы видим, как уничтожаются университеты. Мы видим, как издеваются над университетами. Например, Высшая школа экономики, которая была таким оплотом свободомыслия, в общем, такой западный, университет западного типа, да, превращена в том числе в такой там рекрутируют людей на войну уже, да, то есть То есть, и, соответственно, исключаются очень многие группы. И кажется, для этого не нужно проводить сталинские чистки. То есть он ограничивается достаточно такими точечными ударами. Почему у него получилось, как вы думаете? Почему он смог путинизировать целую страну? В принципе, он долго в власти, здесь у него было время. Но все-таки это произошло ведь в последние 4 года. Вот это достигло некой финальной точки.
Ну, все-таки в целом это заняло больше 15 лет. Надо сказать, что мы тут отсчитываем как минимум, строго говоря, там, да, можно считать, многие, конечно, видят в раннем путинизме те же самые признаки, это так оно и есть, но, тем не менее, такой решительный поворот, конечно, был совершен, продемонстрирован в 11-12 годах, когда сама политическая система вся сделала для себя выбор, разгромив там все это модернизационное городское движение, которое было, а затем 2014 год. Надо подчеркнуть, что вся система, которую мы видим, она сложилась уже в 2015 году. Вся эта идеология, весь словарь, как бы весь репрессивный механизм, он дальше только наращивался. Но с 2014 года прошло уже 12 лет. Поэтому это не быстро. И это прошло через, собственно говоря, три таких вот фундаментальных как бы итерации, три, так сказать, такая трансформация через три этапа. Первый этап. Путин показал, что он сделает всем хорошо в деньгах на раннем этапе. Это экономически мотивированная политика. Всем свобода, зарабатывать деньги и так далее. Мы все получаем. Это работало, это всех вовлекало в путинизм. Ну, я имею в виду, активные слои вовлекало. Затем он перещелкнул как бы тумблер и внезапно сказал, что мы теперь заработали, давайте будем патриотами. И патриотизм требует от нас вернуть нам Крым. Да, попросту говоря. Вот. И под это тоже все подписались. Почему? Потому что вот эти все заработавшие люди, они смотрели на Путина и говорили, смотрите, какой фартовый парень. Очень тихо, без большого насилия, аккуратно, какие-то вежливые люди, зеленые человечки. Раз, и какая-то сецессия, и Крым стал российским. Это всех убеждало в том, что так можно. А затем начался вот этот третий этап с 2020 года, когда он поменял Конституцию, и тогда запахло большой войной. После уже, я думаю, что многие, глядя на то, что сделал Путин с Конституцией в 2020 году, начинали себе говорить, это открывает дверь к чему угодно. И, так сказать, к репрессиям, к насилию, к войне, к любому безумию, включая использование ядерного оружия, потому что происходит ломка самого, так сказать, самой базовой, самой базы, самого основания государства. Ну и так оно и произошло дальше. Поэтому здесь все происходило шаг за шагом, и путинизация эта, она, ну, очевидным образом сделала... создала ситуацию, при которой в это втянулись и большие эти институции образования, и церковь, и все эти предприниматели, и весь большой и малый бизнес, и так далее, и так далее. И в конечном счете они все встроились в эту машину. Сейчас активно вот эти остатки этого так называемого креативного класса российского встраиваются там в какие-то концепции социальной архитектуры, которую развивает Кириенко, в какие-то вот эти формы легального, сохранения легального, легальной благотворительности, но при этом их тоже давят, сажают, против них возбуждают уголовные дела за какие-то старые публикации в Фейсбуке. Если говорить о том, что путинизм достроился, ему не нужны репрессии, нет, нужны. Почему? Потому что в эти последние 10 лет путинского правления, которые нам предстоят, но невозможно системе удерживать себя в той форме, в которой она существует, если все время не, так сказать, обжимать то там, поддерживая лояльность за счет репрессий. Нет, это так это было всегда, и здесь такой же точно сценарий.
А блокировка Телеграма, до этого Ютуба, это ведь тоже такая штука интересная с той точки зрения, что, например, Ютуб позволял минимизировать уличные протесты. Как это происходило? То есть человек мог поставить дизлайк, высказаться, выговориться, написать в чате, и, кажется, отпадало... необходимость там выходить на улицу. Ну, это одна из теорий, которую как раз озвучивают социологи. Сейчас они убирают даже те возможности высказаться, или даже не высказаться, уже высказаться это может быть чревато, но, скажем так, прочитать что-то, что даст тебе некоторое внутреннее успокоение. Вот полная блокировка всего, это ведь для Путина тоже небезопасная история. То есть это может... энергию нужно куда-то девать людям, и, соответственно, это может искать другие формы, даже в тоталитарном обществе.
Ну, здесь ведь это верно. То есть с этим я совершенно согласен, и совершенно мы это видим прекрасно, поскольку остатки этого политтехнологического цеха в России, они лояльного Кремлю, они в голос кричат. Кричат в голос и эти военкоры, что делать этого нельзя. Мы это видим. Но в чем здесь проблема заключена? Дело в том, что... ведь здесь нет обратного пути, и мы это хорошо видим, потому что блокировку поддерживают те, кто в России. Те, кто считают, что только таким образом можно дальше обеспечивать безопасность в условиях войны и милитаризации. И другая часть не может их победить. Это означает только одно, что вот вес этой части сторонников бесконечного конфликта и милитаризации, он... подавляюще значим сейчас, подавляюще высок. Потому что они очень четко навязывают, так сказать, всему остальному обществу эту логику. Да, вам придется замкнуться в этом мессенджере МАКС. Да, все будет через... госуслуги будут через МАКС. Да, все ваши персональные данные будут контролироваться без всякого стеснения. Да, вы не сможете, значит, пользоваться не только вот этими платформами иностранными, но и вообще любыми другими, потому что любая другая платформа, не только там WhatsApp или какой-то Viber, не только они, а вообще любое приложение представляет угрозу для кибербезопасности России, которая ведет свою вечную войну, и поэтому вы будете замкнуты. Создает ли это с их точки зрения угрозу? Нет, в том-то и дело. Эти новые силовики, выросшие в условиях войны, это новая генерация вот этих безопасников, они считают, что, а что, ничего особенного, так это общество проживет, а зачем ему все это? Ну, как бы не было этого приложения, не надо, что называется, не было доступа к этим приложениям, не надо и привыкать, так проживете. И Путин, очевидно, это поддерживает, потому что Кремль в 25-м году ясно показал, что он сделал ставку на эту политику. После шла дискуссия, это все помнят, что там примерно около года шла дискуссия о том, как далеко могут распространяться вот эти меры по выдавливанию всех платформ и из интересов безопасности. И вот она, эта дискуссия кончилась, победили меры. И это говорит, с моей точки зрения, о том, что, собственно, дальше-то проблема в чем? Проблема в том, что эти решения придется обеспечивать на уровне медиа, работать с населением, чтобы оно само себе сказало, ну и ладно, нет у нас этого, ну и слава богу.
А могут перерубить кабель? Ну, то есть блокировки одна история, но их как-то все-таки еще обходят с помощью VPN, с VPN-ами борются, появляются новые VPN, тут говорят о белых списках. Ну, тоже есть, пока еще интернет есть, как-то можно все-таки туда вклиниться. Но можно физически перерубить кабель и сделать вообще страну изолированной. То есть они готовы пойти на такой шаг, как вы думаете?
Я думаю, да. И события 25-го года это показывают, что в этом плане степень такой готовности и аргументации, которая применяется, показывают, что значит, они готовы замкнуть полностью в этом смысле слова. И перерубить и кабель, да. То есть, во всяком случае, надо исходить из того, что это как бы наиболее вероятный сценарий на 26-27 год. Потому что обратная надежда, то есть обратное настроение. Ну, через там VPN обойдем, там, а вот еще есть какие-то способы. А вот телефонные мошенники же дозваниваются как-то до россиян прямо в квартиру, независимо от всех этих мер.
То есть вот надо убрать телефон, да? То есть...
Да-да-да. То есть вся эта аргументация о том, что, ну, нет, население пробьется. Ну, надо учитывать, что пробьется, значит, там сейчас пробивается там 20% населения, через полгода 10%, а в конце концов будет пробиваться 2%. Значит, и плюс к этому та часть, которая пробилась, она будет вот как бы, значит, жить вот так вот, держа вот так вот руку у рта. Они послушали, как бы что-то такое пробились, но ни в коем случае никогда не упоминать о том, что они пробились и послушали. Это, собственно говоря, атмосфера Советского Союза в определенный момент, она, собственно, такой и была. Да, конечно, в каких-то кухонных кружках абсолютно, так сказать, доверяющие друг другу люди будут пересказывать то, что они как-то пробившись посмотрели через всю систему блокировки или что-то услышали, пересказывать. Действительно, что называется, как бы, нет, сам я не слушал концерт, но мне напели. И примерно вот так это, значит, примерно такая эта музыка. Я вам сейчас перескажу словами. Вот. Вот эта атмосфера 70-х годов в СССР, она вот в этом смысле слова такой и была. Но и мне кажется, что для условного старшего Патрушева это абсолютно нормально. Он сам создатель этой же примерно модели тогда. Он, ну, может быть, если не создатель, то активный такой как бы пользователь этой модели. И она ему кажется совершенно нормальной. Зачем населению постоянно знать, что за пределами страны огромное количество уехавших деятелей культуры, музыкантов, режиссеров, которые вот уехали за время войны, что они продолжают там что-то ставить, издавать книги. Да нет, конечно, надо это все отрезать, иначе каким образом же сохранять лояльность населения?
А вот эти карикатурные проявления, вроде шамана, который лижет Байкал, ну, то есть, мне кажется, это уже такая неизбежность, и это карикатура этого режима. То есть, это да. Ведь не шаман лижет Байкал, это то, что из себя сегодня представляет российская вертикаль. Есть, да, кстати, мемы уже на эту тему, что видят рыбы, да, когда шаман лижет Байкал, кому интересно, можете посмотреть. Но так и есть, это орловская абсолютная история, когда смотришь за стол и уже не видишь, кто, где люди, а где свиньи. Помните финал Скотного двора?
Да, совершенно точно. Я совершенно согласен. Дело в том, что я сейчас, когда смотрю на идущие такого рода сообщения, я ясно вспоминаю, что в моменты вот такой хаотизации начинается такая, как бы, потоки публикаций разного рода астрологов там, или вот был такой момент, когда лекарства-то исчезли в Российской Федерации, и везде началась реклама какого-то экстракта из рогов морала. Мы сейчас это все забыли, а вот какие-то рога морала, которые от всего помогают. Купите этот экстракт.
Еще есть струя бобра, кстати, тоже.
Струя бобра. Вот видно хорошо, что ситуация, поскольку общество перегревается из-за долгой войны, то оно начинает заходить опять вот во все вот это. Если нет рациональности, то, значит, да, бесконечная астрология, значит, давайте консультироваться с астрологом по любому поводу. Вот эти рога морала, вот какие-то безумные рекомендации, как вылечить себя без вообще врача, как гарантировать себе вечную жизнь с помощью какой-то методики, не знаю, там, купания в холодной воде, ну и так далее, и так далее. Вот это, вся эта иррациональная и такая социально-мистическая часть начинает всплывать и сейчас, и это видно, да. И поэтому здесь история с шаманом очень показательна.
Спасибо вам, Александр Морозов был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам, всего доброго. Спасибо всем, кто нас смотрит и слушает.